Всем привет! У нас сегодня, очень интересный материал для анализа. Это октябрьский номер AI-магазин за 2025.
Да, свежий номер.
Погрузимся, так сказать, в самый центр событий мира И. Попробуем разобраться, что там со стратегиями в бизнесе, какая нужна инфраструктура, где И уже работает, ну и, конечно, этика, глобальные последствия.
Да, все это.
Сразу видно, знаете, и штука мощная. Возможности огромные, но и вызовы серьезные.
Абсолютно. Журнал дает такой, я бы сказала, комплексный срез. И что ценно, он показывает, как все эти вещи, стратегия, техника, энергия, этика, политика даже, как они все, связаны.
Именно. Это не отдельные кусочки?
Нет, это все части одной большой картины, которая к тому же меняется, очень быстро.
И вот-вот. Давайте попробуем этот клубок распутать. Начнем, наверное, со стратегии. Как вообще руководство компании смотрит на ИИ? Журнал дает опрос SAP, и, честно говоря, некоторые цифры меня, поразили.
А что там?
Представьте себе. 74% руководителей говорят, что доверяют ИИ больше, чем советам друзей или семьи. 74%.
Ого! Это, знаете ли, показательно. Очень.
И дальше больше. 52% доверяют ИИ больше людей при анализе данных. Почти половина, 44%, готовы дать ИИ принимать решения за них.
То есть это уже не просто какой-то помощник, да? Это почти что, член совета директоров, если хотите.
Да уж. А 38% уже признались, что меняли свое решение под влиянием ИИ. То есть он не просто где-то там считает, он реально влияет на бизнес. И что интересно, больше половины, 55%, говорят, ИИ помогает им, как-то сбалансировать работу и личную жизнь. Может, рутину забирает?
Скорее всего, и тут, мне кажется, очень в тему подход ServiceNow, о котором в журнале рассказывает Дэмиен Дэвис. Их ключевая идея стратегии ИИ – это не отдельный IT-проект.
А что тогда?
Она должна быть, вплетена в саму бизнес-стратегию. Главное, не функции ИИ, а какой результат для бизнеса это даст.
Они называют свой ИИ родным, да? То есть он там изначально был, с 2017-го. Они потом прикрутили. Мне нравится этот образ.
Да, не прикрученный. И они сами используют свои же инструменты. Это важно.
Какие уроки они вынесли? Что советуют другим?
Основные уроки, по их словам, начинать надо с малого. Не пытаться сразу все автоматизировать, а взять самые-самые критичные задачи для бизнеса.
Логично.
И обязательно, просто обязательно вкладываться в управление изменениями. Потому что ИИ меняет же не только процессы, но и то, как люди работают. Отсюда вот эта их идея бионического предприятия.
Человек ИИ вместе.
Да, усиливают друг друга. Очень точно сказал сам Дэвис, цитата там есть. Вам не нужна стратегия ИИ, вам нужна бизнес-стратегия.
Прямо в точку. И результаты, судя по всему, ого-го. Там упоминается партнерство с Fujitsu и ROI для клиентов 791%. Звучит почти нереально.
Цифры впечатляют, да. Но есть и, скажем так, другие акценты в стратегиях. Вот, например, Quantifi, о них тоже пишут. Они говорят о другом.
О чем?
Их представитель Каниш Кмехта утверждает, чтобы получить настоящее преимущество, и риски снизить, компаниям надо владеть своим стеком агентного ИИ.
Своим стеком агентного ИИ. Что это значит?
По сути, это набор ИИ-инструментов, которые могут сами выполнять сложные задачи. А владеть им значит контролировать.
А риск в чем, если не владеть?
Главный риск – сотрудники пользуются публичными сервисами, чат-ботами всякими, для работы. И туда могут утечь конфиденциальные данные компании. Понимаете?
А, вот оно что.
Поэтому Quantifi предлагает свою платформу Bionic. Она ставится прямо у клиента, внутри его инфраструктуры, данные под полным контролем. Суверенитет данных, так сказать.
И какие у них результаты?
Они тоже приводят цифры, эффективность плюс 50%, автоматизация ускоряется на 60%.
И цитата Мехты там есть, да? Что-то про владение инфраструктурой.
Да, владение инфраструктурой ИИ определяет, получите ли вы полную ценность от своих инвестиций. То есть контроль – это стратегический актив.
Интересно. Получается, два подхода. ИИ как часть бизнес-стратегии у ServiceNow и владение своим стеком у Quantifi. Они как-то Они противоречат друг другу или дополняют?
Я думаю, скорее дополняют. Это разные грани, что ли. Начинать-то все равно надо с бизнес-цели. Об этом и HP говорят, кстати. Их тоже кратко упоминают.
Сначала бизнес, потом технологии.
Именно. А вот как этих целей достигать, встраивая ИИ в процессы или строя свою среду, это уже, ну, зависит от компании, от ресурсов, от рисков.
Хорошо, но ведь все эти стратегии, все эти мощные модели ИИ, они же требуют просто гигантских мощностей. А это инфраструктура и, главное, энергия. Журнал прямо ставит вопрос, мы вообще знаем, сколько энергии все это ест?
Вот именно, мы толком не знаем. Поэтому Международное энергетическое агентство IEA запустило специальную обсерваторию энергии ИИИ.
Чтобы считать?
Чтобы отслеживать, анализировать энергопотребление дата-центров, которые работают на ИИ. Это, ну, просто критически важно. И для планирования энергосистем, и для экологии. В IEA очень точно сказали, без энергии нет ИИ. Но в то же время ИИ может трансформировать сам энергетический сектор.
Такой вот парадокс. А масштабы потребностей, ну, просто поражают. Взять проект Stargate, OpenAI, Oracle, SoftBank. Бюджет — $500 миллиардов. Вдумайтесь.
Да, $500 миллиардов. И это уже не только США. Проект глобальный. Штаты, Эмираты, Норвегия, Британия. А цифры какие? Сделка с Oracle — 30 миллиардов. Мощность 4,5 гигаватта.
Это сколько чипов можно запитать?
Больше 2 миллионов ИИ-чипов, GPU. Объект в Техасе один чего стоит. Oracle, похоже, всерьез нацелилась стать номером один в постройке облаков для ИИ.
А инициатива OpenAI для стран тоже ведь масштабна?
Очень. УАЭ, Норвегия по 100 тысяч GPU каждый. И что важно, запитать от 230 мегаватт возобновляемой энергии. Это вот как раз подводит к теме устойчивости. Как сделать всю эту мощь, ну, зеленее?
Да, как?
Тут интересен пример компании Этнорс. Они работают в Скандинавии. И их руководительница, Анна Кристин Паульсдоттер, говорит, что бум ИИ делает их регион, ну, с его прохладным климатом, возобновляемой энергией, еще более привлекательным.
Ну да, охлаждать серверы проще. А стратегия у них какая? Просто строить на севере?
И только. Они делают устойчивость прямо основой своей модели. Например, тепло от серверов обязательно повторно используют. Ну, там, для отопления.
А, рекуперация тепла.
Да, и они стараются не строить на пустом месте, а переоборудовать старые промплощадки, браунфилды так называемые. Меньше вреда природе.
Грамотно.
И даже для резервного питания ищут варианты почище. Сотрудничают с финской Cavuset Oy, чтобы использовать HVO дизель. Это из растительного масла, он чище обычного.
Устойчивость — это не галочка. Это основа того, что мы делаем. Так говорит Паульсдоттер, да?
Сильный подход.
Очень. Кстати, вот тут же и связь с тарифами, о которых позже поговорим. Журнал пишет, что пошлины бьют не только по чипам, но и по системам охлаждения, например. Экономика и экология все рядом.
Безусловно. Но все эти огромные усилия, они же для того, чтобы ИИ реально работал, приносил пользу. Давайте посмотрим на примеры из разных отраслей.
Да, давайте. Приложение. Финансы. Вот Y-Star Credit Union ИИ помогает им и код писать быстрее, и мобильный банкинг делать более личным.
Угу.
А у Global Credit Union интересная концепция, автоматизация, ориентированная на человека. Что это значит, интересно?
Ну, они используют роботов для рутины, экономят, по их оценкам, $250 тысяч. Платформа MuleSoft для интеграции еще 1,2 миллиона экономии. А системы AIOps, которые следят за IT, сэкономили 62 тысячи человека-часов.
Ого!
При этом они описывают ИИ как такого, знаете, энтузиаста-стажера. Он помогает, но под присмотром для пользы человека. Даже гиганты вроде JP Morgan Chase вкладываются, у них там команда по машинному обучению, больше 200 человек, используют NLP, ну, обработку языка, чтобы анализировать тонны документов.
А здравоохранение? Тут ведь потенциал, кажется, ну, просто огромный.
Да, очень большой. Журнал приводит пример Servier фармацевтической компании. Они ИИ применяют на самых ранних стадиях при поиске новых лекарств.
В разработке.
Да. Сотрудничают с другими фирмами Claritas RX для анализа данных, Salesforce для общения с пациентами. И вот результат. Запустили Вардоник. Это первая за 24 года новая терапия для одного из видов рака мозга.
Первая за 24 года. Вот это действительно. Вау. Понятно, почему технологические гиганты вроде HP так воодушевлены науками о жизни. Там упоминается их интерес к LLM, большим языковым моделям. Для геномики.
Конечно. Возможности колоссальные. Если посмотреть на медиа, развлечения, ритейл, там тоже ИИ вовсю. Netflix, например, генеративный ИИ использовал для спецэффектов в Этернавте.
А Spotify? У них же AI DJ.
Да, AI DJ на базе OpenAI и NLP для понимания музыки подкастов.
А электронная коммерция как?
Ну вот Etsy, площадка для уникальных товаров, использует такой гибридный подход. Алгалетриал, алгоритмы плюс люди, кураторы для создания подборок. Но, пожалуй, самый впечатляющий пример трансформации – это iFit.
Это который Nordic Track?
Да, они и другие бренды фитнес-оборудования. Они, как пишут журнал, полностью перестроили всю свою технологическую базу. Просто все переделали.
А что именно?
Перешли на облако AWS, внедрили SAP S4HANA, перешли на безголовую коммерцию, это когда витрина сайта и бэкэнд разделены гибче получается, сервис на Salesforce, а для Китая это же огромный рынок, запартнерились с Alibaba Cloud и используют их ИИ QN, чтобы адаптировать контент, тренировки под местную аудиторию.
То есть ИИ помогает и глобально расширяться, и локализовать продукт. Очень показательно.
Да, точно.
И говоря об общей производительности, нельзя же не вспомнить виртуальных ассистентов. Журнал напоминает, какой путь они прошли от неуклюжей Одри в 50-х до сегодняшних систем, которые могут поддержать нормальный разговор.
И компании типа Duolingo вообще всю стратегию строят на AI First, у них лозунг, для персонализации обучения. Они запустили 148 курсов за год.
148.
Да. Гиганты тоже не спят. NVIDIA сделала датасет Granary для обучения многоязычных ассистентов. Amazon представила Novasonic голосовой ИИ, который, ну, очень старается звучать естественно.
Мы увидели массу примеров, где ИИ — это благо, прогресс. Но, как мы и говорили, есть и другая сторона.
Оборотная сторона медали, да.
Тот же генеративный ИИ, что делает эффекты для Netflix, может создавать и дипфейки. Журнал приводит примеры, и они, честно говоря, пугают. Да, это уже серьезная угроза. Рассказывается об атаках на Ferrari, на WPP, это рекламный холдинг. Мошенники подделывали голоса руководителей. Чтобы деньги выманить или информацию?
Ужас. А потери финансовые могут быть колоссальными. Deloitte прогнозирует к 2027 году ущерб от такого мошенничества только в США 40 миллиардов долларов. А компания Arab, инженеры, они уже потеряли 26 миллионов из-за одного дипфейк-видеозвонка.
26 миллионов из-за звонка. Это же... Это просто меняет все. Роб Грейк из Arab говорит важную вещь. Нужно начать сомневаться в том, что мы видим.
Вот именно. Фундаментальный сдвиг восприятия. Но риски ведь не только финансовые. Журнал об этике говорит. Исследование MIT, например.
Что там?
С проблемами с памятью и даже с такой гомогенизацией мышления люди начинают думать и писать похоже.
GPT – детский сад.
Да, Наталья Космина из MIT использует этот термин. Опасается упрощения. Есть и более тревожные вещи. Стэнфордское исследование показало пробелы в безопасности ИИ, когда он общается с людьми в кризисном состоянии.
К сожалению, журнал упоминает и реальные трагедии.
Да. Плюс репутационные риски для самих разработчиков. Вспомнить хотя бы Грок от XAI, который генерировал, мягко говоря, странный контент.
Как индустрия реагирует на все это?
Ну вот OpenAI, например, они признают проблемы. Говорят, модель была слишком уступчивой. Публикуют дорожную карту безопасности.
Что там в ней?
Улучшают обнаружение кризисных ситуаций у пользователей, вводят лимиты на время общения, привлекли сеть из 90 медицинских экспертов.
То есть работают над этим. Сэм Альтман из OpenAI говорит, что важно предупреждать уязвимых пользователей. А вот Мета. Цукерберг делает ставку на ИИ-компаньонов. Для борьбы с одиночеством.
Да, и даже говорит о создании персонального сверхинтеллекта. Звучит, конечно, ну, очень амбициозно и немного пугающе, вы правы.
И, конечно, вопрос о рабочих местах. Куда без него?
Да, оценки тут самые разные. Goldman Sachs – 300 миллионов рабочих мест по миру затронуто. McKinsey – до 30% рабочих часов в США автоматизируют к 20-му.
А Всемирный экономический форум?
У них прогноз более, скажем так, сбалансированный. 92 миллиона мест исчезнет к 2030-му, но появится 170 миллионов новых.
Но что тут важно, как мне кажется, раньше автоматизация больше касалась ручного труда, да? А теперь и идет в когнитивные творческие сферы.
Совершенно верно. Игра меняется для многих профессий. И это, собственно, подводит нас к последнему большому блоку — геополитике. Как все это влияет на отношения стран, на торговлю?
Журнал тут старается быть объективным. Вот, например, как тарифы Трампа на полупроводники повлияли. Apple объявила об огромных инвестициях в США — 600 миллиардов. А акции TSMC, тайваньской компании, выросли, их заводы в Аризоне оказались в плюсе.
Да, и тут же возникает очень любопытная история со сделкой NVIDIA. Чтобы им разрешили продавать чипы H200 в Китай, а их специально делали под экспортное ограничение, NVIDIA, как пишет журнал, согласилась отдавать 15% выручки с этих продаж правительству США.
15%?
Да, и для AMD вроде бы похожая схема. То есть контроль экспорта становится еще и источником дохода для бюджета.
При этом NVIDIA и чисто техническое решение нашла чип RTX Pro, специально ослабленный, чтобы обойти ограничения, но на рынке Китая остаться. Глава NVIDIA, Хуанг, и не скрывает, насколько этот рынок важен.
Конечно, важен. А внутри самих США, кстати, нет единства по регулированию. Сенат почти единогласно отклонил идею 10-летнего моратория на федеральное регулирование ИИ. Оставили больше власти штатам. Это показывает, как все сложно.
А Китай как реагирует?
С одной стороны, призывы быть осторожнее с американскими чипами в критических системах. С другой, очень активно развивают свои технологии. Пример — модель DeepSeek. Она показывает отличные результаты. Явный курс на технологическую независимость.
Получается такая сложная картина. Американским компаниям нужен Китай как рынок сбыта для масштаба. А политики в США боятся усиления конкурента этими же технологиями.
Да.
И вот эта модель разделения доходов, как у NVIDIA, это попытка найти компромисс.
Глобализации в технологиях, особенно в такой чувствительной сфере, как ИИ. Геополитика вмешивается все сильнее.
Да уж, наш разбор октябрьского AI Magazine показал картину, ну, просто невероятно быстрого, многогранного развития. Стратегии, инфраструктура, приложения, этика, работа, политика — все переплетено.
Именно так. Картина очень сложная, очень динамичная. И решения, которые принимаются прямо сейчас в компаниях, в правительствах, в лабораториях, они будут иметь последствия на годы вперед. И не все эти последствия мы сегодня можем даже представить.
И это подводит нас, наверное, к финальному вопросу. Вопросу для размышления уже для наших слушателей. Учитывая вот эти темпы, эту глубину влияния ИИ, как нам всем, и людям, и компаниям, лучше подготовиться? Не просто чтобы ИИ использовать, а чтобы осмысленно участвовать в формировании его пути в ближайшие месяцы и годы. На этом, пожалуй, все на сегодня. Спасибо.